Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение недельной главы Берешит. И сегодня мы будем читать третью главу книги Бытия, или Берешит. У этой главы необычная судьба. Наверное, я о каждой главе говорю, что она необычная. В Торе есть стихи и главы, которые покрыты мхом или пылью, потому что их никто не любит цитировать, о них редко вспоминают. Есть в Писании стихи, которые превратились в камни. Их часто используют для того, чтобы кидаться ими во врагов, грешников и во всяких прочих нечестивцев. Это очень удобные стихи, как камушки хорошо ложатся в руки и далеко летят. Есть стихи, которые превратились в шашки. С шашками наголо можно бросаться на теологических оппонентов, на оппонентов в теологических спорах. Для людей более утонченных есть стихи, которые превратились в карты той или иной степени козырности. И в теологическом споре можно зайти с серьезной, весомой, козырной картой и взять много взяток, так сказать, победить в теологическом споре. Разные стихи используются для разных целей и комментируются, соответственно, в той или иной степени больше или меньше. Третья глава книги Бытия, или Берешит, поскольку она описывает, безусловно, самую трагичную ситуацию в истории человечества, самое трагичное событие в человеческой истории, события, которые повлияли и на нас с вами, и повлияют, и будут влиять еще дальше и дальше, безусловно, эта глава стала фундаментом для многих верований и для многих учений. Она настолько обросла, покрылась комментариями и толкованиями, а как тут не толковать и не комментировать, если события действительно важны? В ней увидели уже столько всего, столько всевозможных образов и картин, что трудно за всем этим одеянием, облачением этой главы, при всем уважении к портным, которые ее одевали и облачали, трудно за всем этим увидеть самый простой, самый первоначальный смысл. И трудно отказаться от всех одежек, от всех комментариев, которые мы уже знаем именно об этой такой важной главе. И тем не менее, хотя на меня жалуются о том, что я вот тайные смыслы не раскрываю, и Машеха не раскрываю в Торе, и что надо было бы больше о Машехе, а меньше о простом смысле, потому что простой смысл только где-то водитель. Я все это знаю, все это помню. Я повторю, я считаю, что без простого смысла никуда не деться. Размышляя о простом смысле, каждый найдет и Машеха, и какие-то тайные смыслы. Все это обнаружится. А мы с вами все-таки попытаемся. Я предлагаю вам забыть все, что вы читали до этого о третьей главе, забыть все, что вы думали, отказаться от ожидания увидеть в ней сатану, или папу римского, или Путина, или дьявола, или кого-то еще, и прочитать ее так, как будто мы читали только первые две главы Торы. Вот такое путешествие я предлагаю вам отправиться. Не любо, как говорится, не слушайте. А мы начнем с самого первого стиха. «Ваанахаш а я Арум Миколь Хаята Сады, Ашер Аса Адунай Элюим». А змей был самым умным из всех животных, которых сотворил Господь Бог. Разберем чуть более подробно. Веаннахаш – змей. Мы помним в прошлой главе, что имена животным давал Адам. Всевышний привел к ним животных. Видимо, на основании какого-то знакомства с сущностью зверей Адам давал этим зверям имена. Это не просто случайные имена. Имя Нахаш, змей, происходит от корня Линахеш, размышлять, быть, проницать в суть вещей, догадываться до чего-то, достигать какой-то глубины мысли. Познакомившись со змеем, Адам дал ему такое имя Знайка или Понимайка. И опять-таки, поскольку эти животные были призваны как-то сотрудничать, как-то помогать человеку в служении, хотя они и не полностью ему пары, и змей призван был на службу, может быть, своим разумом. Он был хитрее всех зверей полевых. хитрее или умнее. Слово «арум» в арамейских переводах здесь переводится как «хаким», просто «мудрый». В прошлой главе, когда мы читали про Адама и его жену, что они были обнажены, используется то же самое слово «арумим» – «нагие». Можно было бы здесь перевести, а змей был самым нагим из всех животных. Но мы уже неоднократно видели в первых главах книги Берешит каламбуры или игру слов. И поэтому разумно использовать другое понимание этого слова, которое тоже существует. Змей – самый умный из всех зверей. Это начало. Особенности грамматической формы. Можно было бы сказать так. Ваеги, нахаш, а змей был самым умным из всех животных. Но здесь грамматическая форма, которая как бы прошедшая в прошедшем времени. А змей же был самым умным из всех животных. То есть и до всей этой истории змей был самым умным. Он был бы королем, ходил бы гоголем, ел бы от всех деревьев сада. Может быть, и жену ему бы создали, если бы не появился человек. Естественно, змею хочется ходить прямо как человеку, может быть, кушать от всех деревьев сада, властвовать над всеми животными и с женой тоже иметь общение. Он же самый умный, если бы не человек. Вот вам здоровая конкуренция. И змей начинает разговор с женщиной и говорит ей. «Вьомер эль хаиша» и сказал женщине. «Аф кии амар элоим» – так ли сказал Господь. «Ло тухлю миколь эцаган» – не ешьте нет каких деревьев в саду. Разве Бог сказал, что кушать вообще нельзя? О чем здесь идет речь? Как это кушать вообще нельзя? Как это Бог запретил есть? Мы говорили, что Бог как раз заповедовал есть, и я пытался объяснить природу этого, говоря, когда человек съедает что-то, это что-то становится частью человека. Дальше, когда человек съев яблоко, яблоко стало человеком, и человек обращается ко Всевышнему с молитвой или даже обрабатывает землю, для чего Бог его поставил, он этим самым яблоком служит Всевышнему, и таким образом яблоко возвышается и возносится. Можно было бы напрямую подключить человека к батарейкам Всевышнего, и человек питался бы Словом Божьим напрямую, не нуждаясь во всем этом кругообороте Слова Божия. То есть, если у этого мира функции для Всевышнего, вот о чем, собственно, спросил змей, нужно ли вообще питаться, нужен ли вообще этот мир для того, чтобы быть людьми? Нужно ли в этом мире быть богочеловеку, тому, кто питается от деревьев сада и служит Господу? Или, может быть, как ангелы, кушать вообще не надо, или как зверюшки Всевышнему служить вообще не нужно каким-то особым образом, имея какие-то особые повеления. Вопрос о сотрудничестве рационального ума и философии с одной стороны, и пророчество служения Всевышнему Божественного Разума с другой стороны. Может быть, Бог сказал, будьте чисто духовными, живите исключительно духовностью. Змей обращает человека, жену в данном случае, к рациональному, так сказать, разуму. Змей мудрый, но он животное, у него нет связи с Божественным. Я повторю еще раз, это начало диалога между рациональным животным разумом и разумом божественным, между разумом, здравым смыслом и пророчеством, связью со Всевышним. Змей говорит, нужен ли вообще этот мир? Если уж вы такие пророки, нужен ли вам этот мир? «Витумар гаиша» – женщина отвечает ему, «Эла нахаш» – змею, «Мипри эц аган нохэль» – «От плодов дерева сада мы будем кушать». У мифри эц, от плодов дерева, ашер битохаган, которая в центре сада, амар элохим, сказал Бог, ло тохлю мимену, не кушайте от него, в лот и губл, и не касайтесь его, пен тамутун, чтобы вам не умереть. Обратите внимание, о чем говорит женщина. Несколько, так скажем, маленьких неточностей. В 9 стихе прошлой главы мы читали о том, что Всевышний посадил сад и посадил в нем дерево жизни в самом центре сада и дерево познания добра и зла. В самом центре сада растет не дерево познания добра и зла, а дерево жизни. И жена говорит здесь, что Всевышний запретил есть именно от плодов дерева, которое в центре сада. Первое, в центре сада дерево жизни. Второе, если мы читаем 17 стих, второй главы, в 17 стихе второй главы написано, а от дерева познания добра и зла не кушай от него. Здесь женщина нам говорит, от плодов дерева не кушай от него. Снова уже в который раз дерево и плоды дерева вперемешку встречаются нам в тексте. Мы помним историю с самой первой главы, 11-12 стихи, когда земля выполняет Слово Божие не так, как Господь ей говорит. Когда Всевышний сказал «сделай эцпри осепри» – дерево – плод, делающее плод, а земля делает просто дерево, делающее плод. В отличие от того, что Всевышний повелел земле, в первой главе вкус дерева и вкус плода получается разный. Дерево получилось безвкусным. Когда во второй главе мы читали, что Всевышний насадил сад, там был вкус дерева и вкус плода одинаковый. Мы это тоже отмечали. И Всевышний запретил есть от дерева. Здесь мы читаем, что женщина говорит от плодов дерева. И это не какая-то мелочь, которую мы можем перескочить. Третье, что говорит женщина, она говорит, и прикасаться к этому дереву нельзя. Прикасаться никто не запрещал. То есть женщина тоже расширяет границы запрета. Что касается дерева, какое же дерево растет в центре сада? Дерево жизни или дерево познания добра и зла? Можно сказать, что дерево в центре сада – это не строго геометрический, какая-то одна точка маленькая, которая является центром сада, и в центре сада растут два дерева, и женщина просто имеет в виду другое дерево. Другие комментаторы говорят, на самом деле дерево жизни и дерево познания добра и зла – это одно и то же дерево. Весь вопрос в том, с каким подходом, как сказать, с какой внутренним запросом ты от этого дерева ешь. Так или иначе, проблема остается, потому что во всей этой главе дерево не будет названо деревом познания добра и зла. Все время буду говорить о том дереве. Во всей главе это дерево не будет названо ни деревом жизни, ни деревом познания добра и зла. Это тоже такой немаловажный факт. Итак, женщина сказала, от плодов дерева, которое в центре сада, нам запретили есть и запретили к нему прикасаться, чтобы мы не умерли. Последнее добавление «и не прикасаться» – возможно, устрожение, которое ей сказал Адам, возможно, устрожение, которое она сама придумала. Мудрецы толковали это и говорили, вот смотрите, как опасно делать дополнение к Торе. И говорили, в этот момент змей толкнул женщину, прижал ее к дереву и сказал, вот видишь, ты прикасаешься, и ничего не происходит. Так или иначе, женщина почему-то очень многое меняет в том, что повелел Всевышний Адаму. «Вемара нахаш эль гайша, ламут тамутун». И змей сказал женщине, нет, не смерти умрете. «Киеда элоим, но знает Бог, кибьем ахэлхэм мэмэну, что в день, когда вы будете есть от него, вэник вкиху энэхэм, и откроются глаза ваши, вы аитем киелоим, и будете как Бог, и дейтовура, знающий добро и зло». Действительно, Бог посадил вас за свой стол. Вы за столом у Всевышнего. Но вы не обязаны сидеть у него за столом. Вы можете быть как он, можете свой стол накрыть. Вы будете как он, если вы сидите от этого дерева. Змей здесь ни слова не сказал. Он не сказал жене, ешь, попробуй, вкусное плод, вкусная еда, какое хорошее дерево. Змей просто указал женщине, зародил в ней возможность взвесить с точки зрения рационального ума, здравого смысла, заповедь запрета кушать от дерева. Так работает грех. Человек соблазняется, по сути, собственной похотью. Глядя на что-то, сам принимает решение. Его только подводят, заставляют его посмотреть на тот объект, который может его соблазнить. В этот момент он сам выбирает, соблазниться или не соблазниться. В 6 стихе мы читаем, что произошло с женщиной. «Ветиреха иша китова эцли махаль». И увидела женщина, что дерево это хорошо для пищи. То есть это как бы похоть плоти. Китава улейнаим, что он приятен, вожделен для глаз, похоть очей. Венехмад аэц леаскиль, и он приятен для успешности. Он дает разум или способность преуспевать, быть успешным. Гордость житейская. В 52 главе Исаии, 12 стих, сказано про Машеха, «Ине яскилавди», вот раб мой сделался успешным. Здесь женщина тоже хочет быть успешной. Она увидела, что дерево может ей помочь. Это змей ей не говорил. Это ей сказали ее глаза, ее зрение. Она сама это увидела. Он только дал ей возможность посмотреть на это. Дал ей допустить в сердце своем, что она может посмотреть на это. «Ватикахме перьё» и взяла от плодов его. Обратите внимание, здесь слово «от плодов его». Несмотря на то, что как раз женщина знала и говорила, что от плодов нельзя есть, а запрет был есть от дерева. Мы к этому еще вернемся. «Ватухаль» и ела. «Ватитен гамли иша» и дала также мужу своему, има, вместе с ней, «ваюхаль». И он тоже ел. Адам, обратите внимание, ест от дерева и вообще ничего не спрашивает. Не спрашивает, может быть, потому что он вообще никак не контактирует с женой, не задался у них контакт. Не спрашивает, может быть, и по той причине, которую мы чуть дальше поймем. 7 стих. «Ватифакахна и нейшнеем» и открылись глаза у обоих. «Ваидуки арумим хэм» и увидели они, что ноги. «Ваидпиру алетейна» и сшили фиговые листья. «Ваясу лахем хагурот» и сделали себе ремни, опоясание. Слово «хагура» означает действительно ремень. Можно понять и увидеть, что люди, Адам и его жена, почувствовали какую-то нечистоту в нижней части своего тела и сделали себе опоясание, пояс, который разделяет нижнюю часть тела и верхнюю. Не столько прикрыть наготу, сколько отделить нечистоту, если понимать это дословно. Итак, у них открылись глаза, они увидели какую-то нечистоту и сделали себе опоясание или пояса, или ремни, как угодно можно это понимать. Были ли у них до этого закрытые глаза? Это такой вопрос, который, естественно, напрашивается. Слово «тифакахна» от глагола «ливкоах» означает «внимательно смотреть», «всматриваться», «напряженно всматриваться во что-то». «Пикеах» – это «бдительный человек». И здесь можно сказать, что переключившись от пророчества к разумности, к здравому физическому животному разуму, включился и то, что называется «пикхут», то есть какая-то бдительность, необходимость защищать себя, экзаменовать себя и проверять себя постоянно, какая-то шкала, с которой понадобилось себя сверять. В этом смысле глаза их стали бдительными. «Вишну эткор Адонай Элоим» и услышали голос Господа Бога «Митталех беган леруахайом», который шел, который голос раздавался в саду в дневном ветре. «Ваитхабе а Адам, вы что?» И спрятался Адам и его жена. Здесь, кстати, более разумно перевести «человек и его жена». Имя употребляется с артиклем. Спрятался человек и его жена. «Мифней Адонай Элоим» от Господа Бога в дереве, которое в саду. Самые мрачные комментарии говорят, что это прообраз деревянного гроба, в котором человек окажется. Человек спрятался в дереве, как в гробу. Самые рациональные комментарии говорят, здесь в дереве, которое в саду, среди деревьев, которые в саду, есть еще другие варианты. Может быть, в дереве было дупло какое-то. Так или иначе, спрятался он в дереве, которое в саду. «Ваикра Адонай Элоим эль Адам, ваямар ло аека». И возвал Господь Бог к человеку и сказал ему: «Где ты?» «Ваямар». И ответил ему: «Эт курха шамати беган». «Я слышал голос твой в саду». «Ваира». И я испугался. «Ки романахи ваитхабе». Потому что я наг и спрятался. Чувствуя эту нечистоту, человек уже не может явиться перед Всевышним, и поэтому прячется, так ему и говорит. 11 стих. «Ваомер» и сказал, здесь Господь говорит человеку: «Мия гидлиха ки ромата». «Кто тебе сказал, что ты наг?» «Амина эц ашер цивитиха». «Разве что от дерева, о котором я тебе заповедовал». «Лебильти охель мимено ахальта». «Чтобы ты не ел от него, ты ел». Всевышний говорит не про плоды дерева, а про дерево. Говорит: «Разве от дерева, о котором я тебе заповедовал, не есть от него, ты ел?» «Вьюмар Адам». И сказал Адам: «Аиша, женщина, ашер натата имади, которую ты дал быть со мной, гинатнали минаэц вухаль». «Она дала мне от этого дерева, и я ел». Возможно, жена сама ела плоды, и Адаму дала от дерева что-то, можно это так понять. Но так или иначе мы не можем пропустить вот эту разницу, что женщина ела от плодов и сказала про запрет есть от плодов, а мужчина ел от дерева. И важно, что плод – это что? Это цель существования дерева. Ствол – это средство воспроизводства плода. То есть ствол – средство, плод – цель. Женщина вынашивает плод, женщина больше связана с плодами, мужчина больше связан со средством. Эту параллель можно перевести. Итак, Адам отвечает Всевышнему и говорит: «Женщина, которую ты мне дал, она дала мне этот плод, и я ел». Вот можно сказать, это палец, повернутый в сторону женщины, и сказать: «Она виновата». Можно объяснить это и увидеть в этом первое предательство в истории. Так Адам предал свою жену. Можно сказать ей по-другому. Адам говорит Всевышнему: «Ты дал мне эту женщину. Я ей полностью доверяю, поскольку ты мне ее дал». Это похоже на то, что если вы приедете в незнакомую страну, ваш друг скажет: «Моя дочка погуляет с вами, и чтобы вас не обманули, чтобы вас не облапошили, она с вами походит». Вы после этого доверяете этой девушке. Всевышний дал Адаму, мы сказали, Адам гастарбайтер в раю. Всевышний сделал ему коренную жительницу рая, госпожа Иша, будущая Хава, еще не Хава, просто Иша, женщина, made in Ганеден. Она коренная жительница там. Он ее дал ему и сказал: «Вот тебе помощница». Адам, конечно, целиком и полностью ей доверяет. А что бы вы делали, если бы Бог дал вам помощницу? Он говорит: «Как же так? Это же ты мне дал эту женщину, и она мне дала, и я ел». «Вьюмар Адонай ли Элоим ли Иша». Тут же Всевышний спрашивает женщину: «Мазал тасит, что это ты сделала? Как ты такое сделала?» «Вьюмар Иша», и сказала женщина: «Анахаш асени вэхэль». «Змей соблазнил меня», можно сказать, «подбил меня, я ел». Слово «оцени» можно перевести, и многие переводчики переводят это, как «змей сватался ко мне» или «змей женился на мне». Ведь на самом деле мы, может быть, начали с этого. Змей хочет, чего хочет змей? Самый умный в саду, которого заменили Адамом. Хочет от всех деревьев в саду, может быть, ходить прямо как Адам, властвовать над всеми животными и заодно прихватить его жену. Теперь пусть эта женщина будет у него секретарем, зачем она Адаму? Где во время всего этого был Адам, но где ему быть? Он же нанят землю обрабатывать. И там в саду на работе женщина дома, змей начал с ней общение вот с такими целями. И здесь женщина в растерянных чувствах говорит: змей меня подбил, он ведь умный, он знайка. И это имя заставляет, так сказать, принимать во внимание то, что он говорит. Кроме того, возможно, он попытался мной овладеть. И об этом тоже очень много мидрашей, очень много традиций говорит. И здесь этот прямой текст тоже можно так понять. Змей взял меня в жены или сосватался ко мне, и я ела. После этого Всевышний говорит змею, он же не спрашивает его, почему змей это делал. Почему он это делал, мы увидим из самого наказания. «Вымар Адонай Элохим эль ан-нахаш». И сказал Господь Бог змею: «Ки асита зот», за то, что ты сделал это, «арур ата микол абейма», проклят ты более всякой скотины, «у микол хаята сады», и более всякого животного полевого. Что это значит? Нахаш, который хотел править всеми животными, оказался проклятие, изгнание, презрение всех животных. «Альгахунха телех», на брюхе своем ты будешь ползать. Ты хотел ходить прямо, мы у тебя и лапки, которые у тебя были, оторвем. Были ли у змея лапки? Действительно. Если мы вспомним, снова вернемся ко второй главе. Во второй главе рассказывается о животных, которые Всевышний создал и привел к Адаму. Там не перечисляются пресмыкающиеся. В первой главе мы про пресмыкающихся читали. Во второй главе среди животных Ган-Эдена пресмыкающихся нет. Змей изначально не был пресмыкающимся, у него какие-то лапки, ноги были, трудно представить, как все это выглядело, но, видимо, было, потому что здесь он получает такое проклятие ходить на брюхе своем. «Веафар тухаль коли мей хаеха» – «и прах будешь есть во все дни жизни твоей». Змей, который хотел все пробовать и всеми вкусами наслаждаться, вместо человека, теперь будет кушать только землю. Что бы он ни кушал? У змей действительно нету вкусовых рецепторов, чтобы она не кушала, чтобы змей не кушал, у него все со вкусом пыли. Так сегодня говорят исследователи: змея не чувствует, не различает вкусы. Это еще одно наказание. За желание, возможно, кушать всех плодов сада. Воева ашит, и вражду положу, бенха увена иша, между тобой и между женой, у вензереха, у вензера, и между семенем твоим и семенем ее. Под семенем жены подразумевается не какое-то особое семя, а яйцеклетки женщины тоже называются семенем и в Торе, и в традиции. Поэтому, опять-таки, есть те, кто выискивает здесь мессианские параллели, можно их выискивать, но нужно помнить, что зера относится и к жене тоже, и в других местах Торы. Уй, шуфех рош, ее семя, оно будет бить тебя по голове, «Веата ташуфено акев», а ты будешь жарить его в пету. Снова интересно, что и шуфха, и ташуфену – это не один и тот же глагол, хотя они похожи. Один означает «бить по голове», «бить сверху», другой означает «жарить». То есть Всевышний говорит: «Я тебя навек сделаю врагом женщины», можно сказать, «с ног до головы». Ты хотел овладевать женщиной, ты будешь вызывать у женщины омерзение во все дни жизни своей. Это до сих пор так. И взрослые мужчины тоже боятся змей, но страх змей обычно как бы ассоциируется с женщинами. Хотя снова есть, конечно же, многочисленные исключения, и Тора здесь говорит об общем принципе. «Алейша амар», а женщине сказал: «Арбе, арбе, эцвонех», «умножая, умножу я печаль твою, вааронех, и беременствую, беэцев тельди ваним», в грусти будешь ты рождать детей. Конечно, первая мысль, которая приходит в голову, и это правильное понимание тоже, это боли, связанные с родами. Женщины говорят: настолько больно, что казалось бы, вот еще чуть-чуть, еще капельку, и вообще умру. То есть очень сильная боль. Ну, у меня большинство слушательниц женщины, так я не буду это подробно пересказывать сестрам, конечно, чувствительнее. Но, возможно, здесь речь идет и не о боли природных. Есть женщины, которые и безболезненно рожают. Возможно, что речь здесь идет о том, что мир настолько изменится, что женщина будет скорбеть от того, что она рожает детей в этот несовершенный мир, страдания, где невозможно обеспечить им безопасность и счастье, где не насаженный сад, в котором жуй кокосы, ешь бананы, а место, где нужно тяжело трудиться. В ответ на аргумент, что змей нахаш подбил меня или соблазнил меня, или еще хуже, сосватался ко мне, Всевышний говорит: «Валь ишех тшукатех». К мужу твоему будет вожделение твое. Тшука – это безудержное желание, желание быть с кем-то. «Вэу имшаль бах», и он будет править тобой. Любая ситуация в мире, и важно, даже мужчина или женщина, если у меня есть желание получить то, чем кто-то другой обладает, у этого кого-то есть власть надо мной. Я в зависимости от него. Если у него есть то, что мне очень нужно, или то, что мне очень хочется. Когда женщине очень хочется иметь мужа, муж получает над ней власть. То есть Всевышний так устраивает взаимоотношения. Навсегда ли это так? Мы читаем в «Песне песней», потом снова позволю себе грешок забежать вперед. Там девушка говорит: «Они ледуди, в аляйчу като». «Я принадлежу возлюбленному моему, и ко мне вожделение его». То есть эта ситуация может и поменяться, когда возникает действительно любовь, единство между мужчиной и женщиной, между Адамом и Богом, между рациональным умом и откровением, между философией и пророчеством. 17 стих. «Вэле Адам амар», а Адаму сказал: «Ки шамата ли коли штиха», поскольку ты послушался голоса жены своей, «вэтухаль мина эц ашер цветиха леймор», о котором я заповедовал тебе, говоря: «Лё тухаль мимена», не ешь из него, «арура адама бэавурха», проклята земля за тебя. Земля – это место, где человек служит. Точно так же, как женщина-помощница, и одна из ее задач – воспроизведение поколения, и она получает наказание в этой сфере, взаимоотношения с мужем. Адам, который послан работать на земле, в качестве наказания земля оказывается проклята за него. Кроме того, мы ведь говорим, с чего все началось с землей. В 11-12 стихе 1 главы, когда земля произрастила плод не так, как нужно. И здесь к земле возвращается это проклятие в самом конце недельной главы. Мы еще прочитаем об этом еще раз. «Проклята земля за тебя, беацвон» – с горестью. Здесь то же самое слово «грусть и печаль», которую мы читали в 16 стихе в отношении жены. Из этого я делаю вывод, что, скорее всего, не о физических болях речь. «Беацвон таахельна коли мейхаеха» – будешь питаться от него все дни жизни твоей. «Выкоцвы дардар тацмехлиха» – репей и колючки прорастит на тебе. Вместо сада, который я насадил, теперь она будет проращивать тебе колючки и репейники. У тебя уже не будут только те деревья, которые тебе подходят, только плодовые деревья, у тебя уже не будет этой роскоши, но она произрастет тебе репей и колючку. «Веахальтает эсэфасаде» – и будешь есть траву полевую. «Безата пеха тухал лехем» – в поте лица своего будешь есть хлеб. «Ат шувха эль адама» – пока не вернешься в землю. «Кимемена лукахта» – ибо ты из нее взят. «Киафарата веляфарта шув» – потому что ты прах, и ты вернешься в прах. Отключившись от божественного разума, от пророчества, можно так сказать, от богочеловечества, и переключившись на, опять-таки, можно так сказать, змеи человечества, на рациональный ум, человек лишился, скажем, его божественное начало настолько ослабело, что там остался только кусок земли, только кусок праха. Не только человек, таким словом, отсоединился от Всевышнего, но и весь мир. Ведь человек был единственным мостиком, поэтому и земля проклята, поэтому и колючки пойдут, все мироздание изменится. Потому что на самом деле ты прах, и ты вернешься в прах. Ты мог бы быть богочеловеком, мог бы соединять в себе божественное и земное, но ты остался чисто земным Адамом. «Вайкра Адам, шем ишто Хава, ки хи айта эм коль хай». И назвал Адам имя своей жены Хава, ки хи айта эм коль хай, потому что она была матерью всего живого. Слово Хава, имя Хава, проще всего, конечно, его понять как дающая жизнь в буквальном смысле от слова «хаим» – жизнь. И, может быть, можно натянуть сюда какую-то грамматическую форму «хава» как «дающая жизнь». Можно, но это не обязательно так. Другая интересная форма напрашивается, если мы чуть-чуть вернемся в первую главу, когда сказано, что Адам стал душой живою, арамейский торгум переводит «там стал душой говорящей». Именно способность говорить делает Адама живой. Проявление жизни в ней, в душе Адама, это ее способность говорить. Слово «хава» можно перевести от арамейского «хива», общесемитского корня, «говорящая», та, которая заставляет говорить, та, которая дает дар речи, та, которая обучает речи. И поскольку мир сотворен логосом, словами Всевышнего, можно так понять, что говорение Адама, наличие в мире говорящих существ, дает жизнь всему живому. Есть те, которые видят в имени Хава и параллель снова с арамейским словом «змей», с древосемитским словом «змей», что трудно укладывается сюда, в нашу схему, как дающая жизнь всему живому. Я бы сказал, что здесь и дающая жизнь, и дающая речь, и снова мы читаем сложное переплетение, сложную игру слов. «Вяс Адонай Элохим леадам велиишто ктунот ор вильбешам». И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды из кожи, рубашечки из кожи, и одел их. Поскольку они стали стыдиться своей наготы, их надо было одеть, и Всевышний сделал им одежды из кожи. Некоторые комментаторы говорят, более, может быть, мистичный подход, но и в простой смысл он тоже укладывается. Здесь Всевышний сделал Адаме и Еве тела, их одежды из кожи, обшитие кожей, это окончательное приобретение физических тел, а до этого они в физическом теле не были. Можно и так понять, но можно понять и по-простому первый портной, Всевышний, можно и сказать, как это видят, что за них Всевышний принес в жертву животных, а из кожи этих животных сделал им одежды. В любом случае, какие-то животные были впервые убиты для того, чтобы из кожи их были сделаны одежды для Адама и Хавы. 22 стих тоже очень-очень сложный для понимания стих. «Вьомар Адонай Элохим, и сказал Господь Бог, «Эн Адама я кихад мимену ледат товра». Чаще всего это переводится «Вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло». Можно и сказать «Адам отделился от нас, стал самостоятельным, знающим добро и зло». В «мимену» отнести к самому Адаму, и тогда получится, что Адам стал управлять миром, отделившись от Всевышнего, зная добро и зло. Можно и сказать, как Адам стал первым, от которого пойдет дальнейшее, от которого пойдет традиция знающих добро и зло. Прежде чем толковать этот стих, его нужно правильно перевести. В традиционном переводе Адам стал как один из нас, на самом деле не единственно правильный вариант. Понятно, что многим сторонникам разных доктрин хочется увидеть в этом множественность личностей у Бога и тому подобное, но снова давайте помнить, что это не единственно возможный перевод. И, скорее всего, можно говорить о том, что Адам каким-то образом отделился от Всевышнего, или Адам основал новую традицию, стал первым в какой-то цепочке знающих добро и зло. Ведь позже мы прочитаем, что Адам родил по образу и подобию уже своему. «Веата, теперь же, пен лишлах ито, дабы не прострет он руку, вы гам мецахаим, ваухаль вехай леулам, дерево жизни и поест и будет жить вечно». Почему человеку нельзя жить вечно? Не потому, что Всевышний боится какой-то конкуренции со стороны человека, потому что человек стал править, остался править миром с чисто рациональным разумом. Всевышний сказал, рациональный ум стал править всей землею. Тот, кто был правителем всей земли, поддался под обладание рационального ума. Теперь нельзя, чтобы он жил вечно, потому что рациональный ум не может быть бессмертным, потому что мир сам по себе материальный, материя должна быть смертна. И поэтому Всевышний говорит, нельзя, чтобы в этом состоянии Адам жил вечно. «Вышлихеу Адонай Элоим Ган Эден» — и отослал его Всевышний из райского сада. Снова хочется напомнить, что мы говорили о том, что Хава, или Иша, жена Адама, она гражданка райского сада. Ее никто не выгоняет, она сама уходит. Про Адама сказано «Вышлихеу» — и отослал его Господь Бог из райского сада. «Лавод это дома», чтобы обрабатывать землю, «Ашер руках мишам», из которой он взят. Это все к Хаве или к Еве не имеет вообще никакого отношения. Она не поставлена обрабатывать землю, она не взята из земли, и ее некуда высылать, потому что рай – это ее родина. Высылается Адам. Хава идет как сопровождающая его. Она тоже согрешившая, и она остается мостиком человека, райский человек в нашем мире. Хава и все ее потомство, все женщины – это представительницы рая в нашем земном мире. Они чуть-чуть, мужским языком говоря, не от мира сего, они совершенно другие, чем мы, именно потому, что где-то там в косметичке или в сумочке или глубоко в шкафу под одежкой, они прячут паспорт гражданки рая. «Ваигарешет ха-адам» — и изгнал человека, «Ваяшкен мекедем ли Ган-Эден» — и поставил к востоку или перед Ган-Эденом, это крувим херувимов, «Ваэт лагат херев амиттапехет» — и меч вращающийся, лезвие, которое крутится и как бы образует оборот природной жизни, круговорот года и вообще круговорот всего. Символ человеческой морали, символ деления мира на плохое, хорошее и разное. «Лишмор эддерех эцахаим» — чтобы охранять путь к дереву жизни. Дерево жизни – это, как мы помним, это Тора. Мы говорили уже об этом. И у этого тоже есть свои глубокие смыслы. Пройдет 26 поколений, прежде чем Тора будет дана человеку, и там тоже будет своего рода противостояние, противодействие, встреча дерева жизни и дерева познания добра и зла. На этом, хотя вопросов осталось больше, чем ответов, мы заканчиваем изучение третьей главы книги Берешит. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их, радуйтесь общению с ними. Святой Благословенный благословит семьи, нуждающиеся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой и с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим людям. Святой Благословенный пошлет исцеление тем, кто нуждается в исцелении, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.